У нас такой месяц Нисан.
Да, первый месяц года.
Рабаница,
это раз первый класс.
Расскажите нам про месяц Нисан, пожалуйста. Что это такое? Нам всем там нужна сейчас, даже не знаю, как это сказать, всему народу всего много чего нужно.
Да, нам всегда. Мы люди, а людям всегда все надо. Мы не можем без воздуха, мы не можем без тепла и физического, и духовного. Мы не можем без любви, мы не можем без еды, мы не можем без сна. Ведь сколько мы не можем без защиты. Нам надо так много. Потому что мы люди. В какой-то мере так много и так мало. Здесь как на это смотреть, с какой стороны. И месяц Нисан, это у нас, как вы знаете, первый месяц года. Это также у нас в этот прошлый шаббат мы читали про то, что называется Пашата Ходеш. И у нас каждый месяц, мне кажется, мы говорили об этом, и, мне кажется, есть даже о том, какая символика каждого месяца. Так наш месяц, его символика, это то, что мы все вместе. Мы не рассматриваем себя как единицы, мы рассматриваем себя как общество. И то, как я, как часть общества, не как индивидуал. Следующий месяц будет месяц индивидуальности. Этот месяц, он месяц именно стада. Вы знаете, что знак зодиака этого месяца – это Тале, это, значит, барашек. А как вы знаете, когда говорится про стадо, говорится стадо овцов. Хотя может быть также стадо лошадей, может быть также стадо козочек или стадо быков, но почему-то всегда предпочитают говорить про стадо овец. Овцы, они стадные. Как будто больше всего они символизируют стадо. И у нас как раз в этот месяц, это наш месяц.
А что это значит конкретно? Что значит, что мы не индивидуалы, а что нужно...
Объединяться. Да, в этот месяц его цель – это уметь объединяться. Вы знаете, что жертва Песах – это одна из единственных жертв, которых мы не можем принести именно в Нисан как единица. А у нас следующий месяц будет месяц именно индивидуалов. Это телец. У нас для каждый месяц имеет свою особую работу. И эта работа, это именно уметь быть и жить вместе в обществе.
А что это сделает вот тут?
Когда я себя вижу не как, и я не думаю, как, что мне хорошо, и только мне хорошо. А я понимаю, что мне хорошо, если вокруг меня всем хорошо. И я немножко в этот месяц беру и смотрю на то, что хорошо, не с точки зрения мне, конечно, также мне, но не только мне. А я понимаю, что для того, чтобы мне было хорошо, даже чтобы всем вокруг было хорошо. А если мне хорошо, а всем вокруг нехорошо, а мне от этого не будет так приятно. Это все равно будут какие-то столкновения и неприятности.
Но мы же все время так живем, нет?
Что это?
Мы все время так живем, нет?
Да, но в этот месяц это кого-то более подчеркивается. Кроме того, не все так живут. Есть люди, которые считают, что если есть только их мнение, и если будут как они, это будет идеально, им все равно, что думают все другие вокруг. Вот ходить по головам – это не наш месяц. Наш месяц – это уметь не ходить по головам. И понимать, не только не ходить по головам, а понимать внутри, что ходить по головам конечно, вы от этого только будете иметь ущерб.
То есть и предварительно одеть каски вокруг себя тем, если уж нет возможности не ходить, хотя бы их уберечь как-то.
Это понятно, как это значит понимать, что если только мне хорошо, а другим плохо, это, конечно, и мне плохо так.
Это говорится о ближайшем окружении или это говорится вообще
о всем вокруг?
А как мы можем жить с народом? Особенно сейчас так тяжело.
Это, в какой-то мере надо каждый раз понимать, что делать. Есть у нас разные законы и понятия, с кем мы можем ужиться, с кем мы не можем ужиться. Это не значит, что мы должны растворяться в обществе. Есть люди, которых у нас по еврейскому закону, мы не должны с ними считаться вообще. Но глобально мы считаемся со всеми. Кроме некоторыми случаями, когда мы не считаемся. У нас совсем есть закон. Есть такое понятие, что если вы берете и хотите с кем-то договориться, и вы выходите, вы выиграли, вы проиграли. Потому что он, конечно, будет ощущать себя, что он проиграл, и он будет, это будет неприятно потом. Правильно это, когда все ощущают себя, что не все выиграли. Хотя бы на каком-то уровне. И вот это наш месяц. Вот это понятие умения жить в среде. В следующий месяц нет. Я просто подчеркиваю. У нас в иудаизме ей дается место всем. И всем проявлениям эмоций. И для каждого есть свое время. если мы так вот проходим весь год, мы оказываемся в очень таком хорошем балансе. Потому что есть люди, которые полностью растворяются в обществе. Люди, которые наоборот, они только хотят свое мнение и только свое мнение. А мы считаем, что должен быть какой-то баланс между всеми. Это правильно, и это правильно. И в каких-то ситуациях обе вещи неправильны.
А какая должна быть эмоция, ну, основная? К чему стремиться? Как бы, как работа сердца, в чем заключается?
Это любовь.
Любовь?
Да. Когда я ощущаю, что все вокруг, это в какой-то мере какая-то частица меня. Это какое-то расширение эго.
А, то есть это связано с тем, что Шира Ширим, это как раз
песня. Считается. Да, считается. Да.
Для нас. А, понятно. А, то есть, если понимать правильно, что благословение Всевышнего в этот месяц оно идет на весь народ. Да? И если мы чем частью народа, то это тоже на нас. А если мы как единица, то мы пропускаем вообще мимо себя.
Да. И у нас также еще одна вещь нашего месяца. У нас каждый месяц имеет знак зодиака, он имеет имя, он имеет букву, он имеет также орган. И орган нашего месяца и проявление души. И орган нашего месяца – это правая нога. Что это такое? Это у нас начало лета. Лето у нас будет руки, ноги и почки. Вы знаете, летом пьют больше, чем едят. И нога в иудаизме, значит, она есть правая и левая. Правая – это значит идти направо. Левая – вам не надо объяснять, что такое левая. Значит, это вести себя немножко менее правильно. И у каждого из нас есть правый глаз и левый глаз, есть правая рука и левая рука, то же самое с ногами. Значит, это то, что у меня есть стремление и желание вести себя неправильно, это не моя вина, меня так сотворил Всевышний. Но у меня также есть желание вести себя правильно, и это тоже не дал Всевышний. Вопрос, как я ими пользуюсь. У меня есть у каждого из нас, слава Богу, и мы очень хотим, чтобы были и правые, и левые ноги. Наш месяц. Мы считаем, что когда человек хочет начать исправляться, он или как-то расти духовно, он должен сначала расти на позитивном уровне. Не заниматься негативным. Пока вы не окрепли, не занимайтесь негативным вообще, в себе вообще, и даже его не ищите. Потому что то мы просто входим в депрессию. Мы же еще не окрепли. Сначала надо окрепнуть в своем плюсе, почувствовать, какие вы идеальные, хорошие, великолепные. Когда вы очень резко ощущаете свою правую сторону, тогда только вы можете идти и начать заниматься вашей левой.
Ну, где-то к 80-ти годам, я так думаю.
Да, может быть, да. Видите, так поэтому, так как это у нас первый месяц в году, мы сейчас не говорим, а у нас начало года это Тишре, это Рош ха-Шана, а сейчас у нас начало месяцев. У нас есть два полюса начала. У нас есть осень и весна. Так мы сейчас начинаем понятие месяцев. Это тоже у нас год месяцев, не солнечный год, а лунный год. И мы первое, что мы начинаем, это мы занимаемся нашими хорошими и правильными привычками. Есть у нас качество. Качество – это индивидуальность. Это как я родилась. Это будет следующий месяц. Следующий месяц – это месяц индивидуал. Привычки – у меня нет своих привычек. Привычек я получаю от кого? От среды. А мы говорим, что этот месяц среды – общество. Поэтому тут мы занимаемся о хороших привычках. И у нас есть много хороших привычек. Меня научили чистить зубы. Я даже это делаю, не думаю вообще об этом. Подметать после того, как я поела. У нас есть очень, понимаете, что я имею в виду? Здороваться, открывать дверь перед другими. Я даже не думаю об этом. Это просто у нас естественно. Нас так, понимаете, как-то воспитали. Это привычки. В каждом месте есть свои привычки. Почему нога символизирует привычку? На иврите, если вы знаете, регель – это нога, а хергель – это привычка. И почему нога – это привычка? Потому что нога дальше всего от головы. И привычка – это то, что я делаю, не задумываясь. То, что мне вошло уже, понимаете, в ноги. То, что я не должна думать об этом. Значит, минимально о том, что я должна думать и уделять этому мою мысль – это привычка. Поэтому это символика у нас ноги.
Я пытаюсь понять, какая связь между привычкой и ногой и любовью. И единственное, что мы приходим к тому, это что и мы только тогда можем жить в обществе, когда мы перестаем судить людей, только когда мы стираем между нами.
И если мы говорим о ногах, когда мы никому не наступаем на ноги, и видите, как говорят, не ходить по головам, но всегда, когда мы говорим о том, что неплохо относиться к ногам другим, мы не говорим почему-то о руках и драться, а мы говорим о ногах. Что-то у меня произошло. Это произошло первый раз, в прошлый раз, и сейчас еще раз. Если я вижу какой-то ужасный И вас тоже. Я вдруг какой-то момент такой видела, я не знаю,
это что. Это в моей камере, это не у вас.
А, Сарагамор, я просто не
это поняла, что это. Это уже мы это нашел.
Все равно мне. Это, понятно, что значит, это значит не, ставить, не давить на чужих мозолей, так говорят на русском, не наступать на чужие правила. Видите, мы говорим не наступать.
Мы не видим, что мы это делаем. Нам кажется, что мы очень хорошие, мы делаемся. Мы, как да, можем, мы на кого-то наступили, мы же этого даже не почувствуем.
Да, значит, мы всегда думаем, что другие наступают на нас. Так поэтому человек должен понимать, и для этого у нас есть правила и законы, где моя территория, где чужого территория. Я могу быть на своей территории и ее охранять, но я не должна, чтобы никто не наступал на мою территорию. Это нездорово. Но также я не имею права наступать на территорию другого. Это спрашивать вопросы чересчур личные. Это не, по еврейскому закону запрещено смотреть в окна чужих домов. Запрещено даже, мне кажется, мы говорили об этом, запрещено даже смотреть на поля чужих людей. И людям, которые это неприятно, когда смотрят на их поля. И у нас такая вещь называется «гезек рия». У нас, значит, не только, что я не имею права говорить о другом, входить, понимаете, как это, наступать на территорию другого, что это воровство в какой-то мере, и говорить о ком-то, это у нас закон лишённого. Когда мы говорим за слово, когда мы входим на территорию другого на уровне слов. Когда спрашивают личные вопросы о личной жизни, это осуждать других, это другая жизнь, жизнь другого человека, какое-то мое дело. И также смотреть, даже смотреть. Это на иврите называется «гезек рия» – ущерб зрения.
Это очень зависит от человека, от воспитания, от ментальности. Например, есть люди, которые даже задать им очень отдаленный вопрос, это уже будет коснуться их территории. А есть люди, которые подумают, если ты не расспрашиваешь, значит, ты ко мне холодно относишься, тебе да. Вообще не наплевать на меня, тебе даже не интересно меня спросить.
100% – это очень, очень сложная вещь. Вы видите, это связано с привычками. Это связано, зависит, в каком обществе я нахожусь и какие у них правила. Да. Спасибо, Наталья, не усыпать на любимую мозоль. Да, спасибо. Значит, видите, поэтому, что значит входить на территорию другого, зависит от правил этого общества. Поэтому я все время говорю, видите, о обществе. Когда мы будем говорить о индивидуале, там нет вопроса общества. Там это очень индивидуально, потому что мы будем говорить в следующий месяц о индивидуально.
Нужно также понимать, что, например, живя в Израиле, израильтяне очень любят задавать вопросы, и для них
да,
это...
Я знаю. Мне тоже это... Да. Скажи, мне даже говорю такой вопрос. Кто-то вышла замуж. Так в Израиле очень принято прийти и спросить, как у вас дела и что. Видите, что я говорю, часто происходит, что, может быть, у пары что-то произошло не так, как надо. Может быть, они разбежались. Когда их спрашивают, это очень, понимаете как, я всегда не знаю, что делать. Если я не спрошу, о, у вас там дочь женилась, как она вышла замуж, как она поживает и что. Если это не спрашиваю, я как будто бы не веду себя хорошо. С другой стороны, я не знаю, может быть, тот человек не хочет, чтобы я его спрашивала. Я вхожу в его, понимаете, пространство, которое ему сейчас неприятно, неудобно. Я же не знаю, что происходит у другого человека. Это все очень непросто. Я была не раз и не два при ситуациях, в которых я понимала, что кто-то начал спрашивать, другой не хотел. Значит, надо быть очень деликатным. Вы спрашиваете, другой, как вы видите, не очень жил, понимаете, не очень так, на уровне энтузиазма отвечает. Спрашиваете какой-то очень нейтральный вопрос. Когда вы не видите энтузиазма, вы сразу отходите. Кого-то, я это сравниваю стучать в дверь. Когда я хочу кому-то войти в его территорию, я должна постучаться. А не сразу вломиться в его территорию. Но, конечно, стучать в каждом обществе по-другому стучат. Есть, кто звонят, есть, кто стучат тихонько.
Есть, кто вламывается с букетом.
Да. Это считается даже. А видно, что значит, вы ко мне позвонили. Вы же мой родственник, входите без стука. Даже по еврейскому закону даже муж не может войти в дом без стука. И то же самое жена. Вы можете найти человека врасплох, я не знаю там что. Он ковыряет во рту. Извините, что я говорю такое. Понимаете, как это? Ему совсем неприятно, что ты вошел и увидел в таком ситуации. В таком положении. Это у нас правильно постучать, а то можно напугать тоже человека.
Есть еще, даже писали, женщины писали письма, что они не знают, как быть, когда им задают такой шквал вопросов, и они понимают, что это от души.
То, что я могу сказать, что я делаю. Я живу в Израиле достаточно долго, стараюсь никого не спрашивать личные вопросы, стараюсь. Если только мне не кажется, что эти люди будут оскорбляться, тоже часто это оказывается наоборот. Вы понимаете, надо быть очень деликатным. Это я говорю, Герза, большое спасибо, что вы мной интересуетесь. Дайте такое ощущение, что вы ему очень благодарны. И нет, на все, что вы не хотите, не отвечайте. Но что он хотел? Он хотел показать вам, насколько он о вас заботится. Вы ему показали, что вы это приняли. Ему ваши ответы не очень нужны. То есть, как вы только это делаете, не ставите такую стенку. Нет, что такое? Как вы меня спрашиваете такие вопросы? Ой, большое спасибо, что меня спросили. Я вам очень благодарна. Я искренне благодарна, что кто-то заботится, хочет знать о мне. Это должно быть очень искренне, а то это никому не поможет. А потом можно начать, если вы видите, что он так хочется расспрашивать, обычно люди спрашивают меня, то что они бы хотели, чтобы спрашивали их. Тогда спросите их, да, что у вас, а как я понимаю, что у вас что-то интересное произошло или что-то. Даже не спросите интересное. А что у вас, а как у вас? И все, я очень быстро перехожу на их территорию.
Иногда бывает, что человек приходит в новый район или в новый город, или в новое общество, и тогда начинаются вопросы, кто ты, откуда, кто твои родители, где ты училась, сколько лет вы в Израиле, какой общине принадлежишь, какой синагоге. Потому что человек должен составить протокол внутренний, кто ты.
Надо понять, что люди хотят от меня. Люди хотят знать, как ко мне относиться. Я вот такой не... Кстати, есть такой, называется Абам. Я не... Есть такие понятия, вещи, которых непонятно, что они такое. Да, я, когда я вхожу в новое место, я для них не... Как вы сказали?
Неопознанный объект.
Неопознанный объект. И они хотят знать, как ко мне относиться. Что со мной правильно говорит, что со мной неправильно. И они хотят это узнать вначале, что это очень правильно. Вот я должна им дать те данные, которые, чтобы они могли понять, какой я неопознанный объект. Только не более, понимаете, не более, что я хочу. Я обычно не стараюсь не входить ни в какие квадратики. А просто пробую создать нормальные человеческие отношения. И показать, что я согласна на любые человеческие отношения, не зависит от того, к какому кругу или что люди относятся.
Но люди будут вас спрашивать.
Мне обычно, если я говорю что-то такое очень, понимаете, как это? Неконкретное.
То есть вы не входите в номер вашей удостоверенной личности и размер вашей?
В номер обуви я не вхожу. Я могу рассказать размер моей обуви, но я обычно не вхожу в такие детали.
Ну, израильтяне, это, мне кажется, это вот одна из таких сторон разности ментальности, что считается принято и даже ожидаемо, да, израильтяне не израильтянку не расспросят, она почувствует себя странно вообще, что за люди такие.
Я никогда никого не расспрашиваю. Я только ей даю возможность рассказать о себе все, что она хочет мне рассказать. Она хочет, пожалуйста, это ее дело.
А если приходит новый человек, например, вы его никогда не встречали, он входит в вашу группу, ваш урок, ваш, я не знаю, вы никакие вопросы вообще не задаете? Вы говорите, здравствуйте, добрый вечер, приятно, что вы пришли.
Все. Точно. Я даже не всегда спрошу. Я не знаю, человек хочет, чтобы его знали, кто он. Не хочет. Я не знаю. Если люди, которые хотят остаться инкогнито, я никогда не могу знать, что люди хотят. Люди, которые хотят, чтобы все знали их имя. Люди, которые... Из-за чего-то мы же никогда не можем понимать, что в их прошлом или какие у них понятия. Что они не хотят, чтобы знали. Это настолько сложно, поэтому я стараюсь ходить между капель. Понимаете, как-то понимать, что же другой бы хотел от них.
Очень часто русскоязычные люди, приезжающие в Израиль, входящие в религиозное, такое общество, не чувствуют себя частью его. Да? Как преодолеть вот этот внутренний барьер, что мы такие разные?
Первым делом, я думаю, что любой человек разный. Каждый из нас, он другой. Когда человек приходит, я должна понять, что ему важно. Я не знаю, там, он приходит в какое-то место. Я ему показываю, где можно помыть руки, где можно попить чай, что, если вы что-то вы хотите, где это можно. Где есть там какие-то данные, если вы хотите. Очень такие... Ну, дайте ему ощущение, чтобы он понимал, где он находится и, понимаете, как в этом месте функционирует. Но не входя в его, понимаете.
Я спрашиваю сейчас такой вопрос. Например, приехала молодая пара или не очень молодая пара в новый дом. Да? И там, например, все израильтянки. И женщина не чувствует, что она с ними может найти общий язык. Как
это ее Я думаю, что первым делом мы должны понять. Это называется, с одной стороны, мы все очень разные. С другой стороны, мы все очень похожи. У нас у всех те же самые два глаза, глаза и те же самые две руки. И мы точно так же болеем, и мы точно так же едим. Только мы едим, может быть, другую еду, но мы питаемся точно так же. Поэтому мы можем заметить, что мы едим разную еду, или можем рассмотреть о том, что мы питаемся точно так же, я имею в виду, наш организм точно так же питается. И это вопрос, на что вы хотите поставить акцент. На разные стороны или на общие? Это абсолютно зависит от вас. Я, как вы знаете, я жила, родилась в Ташкенте. Я потом приехала в Израиль в 10,5 лет. Мне надо было войти в израильское общество. Я потом 3 года жила в Америке. Значит, понимаете, как это? Я жила в разных... Очень громко я... Это вам очень мешает? Значит, я жила в разных местах. И я могу сказать, что я нашла общий язык какой-то с американцами, американскими евреями, с израильтянами. Значит, израильтяне не чувствуют, что я, может быть, не, как вы сказали, неопознанный объект. Но, значит, это зависит, как вы себе представляете, и как вы ищете с другими, с которыми вы встречаетесь, насколько вы ищете с ними общее. Помогаете им в том, что им надо, помогаете им, как им надо. Так, тут очень важная вещь. Понимать, что у вас есть, вы можете им помочь, но голова, но надо понять, что им надо, и дать им это право. Момент, да, это очень важная вещь, что когда мы кому-то помогаем, мы не помогаем, как мы понимаем, а мы помогаем то, что ему надо. И мы не отнимаем у него этот выбор, что же ему надо. Ну, конечно, по-своему, потому что это мы. Но я не забираю у другого. Вы знаете, вы приехали в Израиль, вы ничего не понимаете. Я вас сейчас научу, как надо есть в Израиле. Какая должна быть кухня. Вы понимаете, вот это ни в коем случае. Спасибо, Лена. Это очень важно, потому что тогда мы стираем другого. И мы заставляем другого кого-то быть, как мы. А это совсем не так. И мне кажется, вот мои родители, они смогли это сделать. Мы приехали в Израиль. Мои родители, моей маме было 50,5, папе было 54, понимаете, что это совершенно другая ментальность, уже достаточно устакованная, понимаете, это же такой возраст уже. Они выросли абсолютно, то, что называют Черчилль, за железным занавесом. Никогда не встречались почти ни с кем, кроме жителей Советского Союза. И вот мы сейчас встречаемся с израильтянами. Ну, это просто шок, если вы хотите, ментальный шок абсолютно. И мои родители... Да, спасибо. Лана, что называется, не надо причинять добро. Точно. Это имеется в виду понимать, что другому надо, и дать это делать так, как ему надо, а не как мы это решили. 100%. Спасибо. И вот мы встречаемся сейчас с израильтянами. У нас есть общий язык. Мой папа говорил на иврите, и моя мама и папа говорят на идиш. Я тоже говорю на идиш. Я понимаю, что они говорят. Понимаете, как это? Слова мы понимаем, мы даже понимаем тонкости языка. Но мы видим, что они совсем другие. И с другой, мои родители тоже смогли это. С одной стороны, войти в израильское общество, с другой стороны, совершенно не расстаться со своими ценностями, которыми они выросли на них. Видите, я говорю на русском языке. У нас дома говорили на русском. Но у нас не было, и тут, мне кажется, две вещи. Или мы ощущаем свою превосходность. Спасибо большое, Саша. Вы знаете, мы понимаем, как себя вести. Мы деликатные, мы культурные. Посмотрите на этих израильтян. Они просто вчера сошли с пальм. Извините, я так совершенно не считаю, я извиняюсь. Но есть какое-то такое... И тогда нас не могут терпеть. Потому что кто сказал, кто сошел с пальм? Если вы считаете, что они сошли с пальм, они будут решать, что вы сошли с елок. У каждого есть свое. Значит, мы совершенно не считали, что то, что на то, как мы выросли. Есть очень много хороших вещей, которых мы выросли на них. Их надо выкинуть в мусор. Это есть некоторые, которые выкидывают всю русскую ментальность в мусор. Или наоборот, этой русской ментальностью восхищаются и унижают все, что есть у других. Я считаю, что обе крайности отвратительны. Потому что или мы жертвуем собой, или мы в какой-то мере входим в конфликт. В ссору и спор с обществом. Теперь я видела, что поняла Анна Гулько руку. Да, здравствуйте, Анна. Алло?
Анна, пожалуйста.
Да, да, здравствуйте, спасибо. Это очень интересная тема. У меня вот такой вопрос. Вот иногда, предположим, человек вырос в семье, в которой было как бы не все правильно, и в обществе, в котором все было неправильно, и потом он попадает в общество, в котором он хотел бы в него как бы вписаться, да? Но как он может выучить какие-то подробности, если он не будет приглядываться даже вот к быту, не расспрашивает людей, которые как бы живут в этих, как бы выросли в таких семьях? Я даже помню, была история в Гемаре, я не помню имен, как один рабай забрался даже под кровать.
Под кровать, учителю, это Раби Акива, да, на ход.
То есть как это совместить?
Да. Вот такие случаи? Значит, такая вещь, она, если мы это делаем для правильных целей, правильно даже это попросить, спросить разрешение. Это у нас называется гадоль шимуша йотер милимуда. Это у нас называется более велик обслуживание, чем учение. Когда я учусь у преподавателя, учителя, я учусь знанию. Когда я вижу, как он себя ведет, я учусь намного больше. Я учусь то, что невозможно передать словами. Поэтому то, что вы говорите, Анна, это очень важно. Я всегда считаю, что когда люди решают стать религиозными, часть проблемы это, что они это учат по книгам, они это учат от учителей, они это не видят в жизни. В жизни это, понимаете, что я имею в виду? И тогда да. Они как будто чуть ли не 80% теряют. И тогда такие люди в какой-то мере, знаете, что я так говорю, они в какой-то мере решили отойти от того, что они привыкли в своих домах. Отойти полностью они не могут, потому что они не получили ничего взамен. И они, мне кажется, сидят не между двумя стульями, а просто они оказываются с минусами со всех сторон.
Так, и то есть надо в таких случаях ходить на уроки живых рабаев и Лебедсон и да. Спрашивать конкретные вопросы. И,
да, 100%. И как бы... Да. И приходить к ним в дом, и видеть, как они себя ведут. Видеть, как они себя ведут, когда ребенок не слушается. Видеть, как они себя ведут, когда они сердиты.
Да. А как приходить к ним в дом, спрашивать разрешение, естественно?
Да, очень. Поэтому у нас очень принято звать людей на шаббат. Понимаете, да, чем мы больше, потому что мы не можем научиться в теории. Нам, точно так же, когда врач, он хочет стать врачом, он может, у него, конечно, есть уроки, которые он получает как лекции, но пока он не сделает стаж, он не станет врачом. Угу. То да, же правильно. Самое, без стажа мы не можем, а стаж – это быть рядом.
Спасибо.
Поэтому есть иудаизм по книге, а есть иудаизм по стажу.
Да, спасибо большое.
Пожалуйста.
Можно тогда быстро очень спрошу еще один вопрос, который я никак не могу найти ответ. Вот вы говорили когда-то, я вас спрашивала, что в 137-м псалме, который кончается очень как бы сурово.
Да, я помню.
Да, да, вы сказали, что как бы имеется в виду замыслы, которые возьмет и разобьет замыслы, да, скалу.
Это имеется в виду будущее. Это не совсем замысел, это будущее. Дети – это будущее. Что мы сделаем так, что у этого зла не будет будущего.
Да, а почему тогда вот правильно? Я согласна с этой интерпретацией, но меня волнует, почему во всех книгах псалмов, которые имеют перевод и по-русски, и по-английски, которые я видела во всех книгах, переводятся именно младенцев.
Здесь.
Возьмет
да,
младенцев да. И разобьет.
Да, я знаю. Я, потому что у нас это символика. Младенец в иудаизме – это значит будущее.
Ага,
просто а почему они тогда... переводят дословно. А есть комментарии. Это у нас тоже такая проблема, что у нас письменную Тору, а у нас мы не читаем без комментариев. У нас даже есть такая символическая вещь, что запрещено письменную Тору читать ночью. Как будто это, конечно, недословно. У нас считается, что устная Тора дана для ночи, а письменная для дня. Поэтому письменную надо читать, надо же ее читать, поэтому должен быть свет. Потому что если письменную Тору мы когда читаем ночью, это значит, значит ее надо читать при свете. Освящение письменной Торы – это устное предание.
И то же самое с псалмами тогда получается?
Да,
тоже надо читать точно. Комментариями, да?
Да. Поэтому я не знаю, ли вы слышали, что Тейлим не читают ночью. Может быть, вы слышали такое. Это не совсем, да, я не говорю, что... Это вот эта символика. Это говорится в Зоре. И это вопрос, это дословно. Это вот такая проблема, как мы понимаем вещи. Если говорить, что ночью запрещено читать псалмы, если считать, что это символика, то ночью, это имеется в виду, когда мы не совсем что-то понимаем, мы не можем читать письменную Тору. Тейлим – это часть письменной Торы. Поэтому надо понимать, что это имеется в виду. Поэтому у нас есть комментарии на все.
Хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста. Теперь меня тут несколько вещей спрашивали. Меня спрашивали, какой читается на Рошходыш псалом, читается 104-й. Рошходыш, не в Шаббат Мевахим, а именно в день Рошходыш читается 104-й. Это особый псалом для каждого Рошходыша. Может быть, извините, меня спрашивают, ой, извините, нажала на что-то ненужное. Извините, Эстер, вы меня спросили, может быть, что в Израиле считают приезжих недостаточно религиозными, или мы сами так себя считаем. Зависит, да, значит, в Израиле на любого чужого человека, как мне кажется, в любом обществе, в Израиле еще более, может быть, смотрят очень подозрительно, пока он себя как-то не доказывает. И поэтому в Израиле очень важно, что вас кто-то рекомендовал. Без рекомендаций вас никто не примет. Или вас примут как, может быть, я не знаю, какой сорт, но явно не первый. Я вам просто говорю, как это в Израиле. То же самое в Израиле на работу, то же самое всюду. Вам нужно, чтобы кто-то за вас рассказал, кто вы такая.
Пожалуйста. Наша недельная глава, ну, мы начинаем новую книгу.
Да, у нас сейчас все новое. Наши дома сейчас тоже становятся новыми. Мы все вычищаем, белим. У нас сейчас все обновляется. И это весна. Весна – это же время, когда что происходит в природе. Все обновляется.
А месяц Нисан, он тоже, у него есть разные, он структурно разный, дни, которые больше подходят для этого, дни, которые больше подходят. Ведь он очень насыщенный.
Да, он считается очень насыщенный месяц, но он считается весь месяц праздничный.
Какой?
Праздничный.
А, праздничный.
Это один из месяцев, в которых он, в нем больше всего дней праздника. Меня спрашивают либо только всюду, я тоже сегодня прочитала, первый день жертвоприношения, которое приносили 12 колен, так принято у всех. Значит, если вы знаете, когда был построен Мишкан, второй год, когда мы были в пустыне, вожди каждого колена приносили жертву. Извините, я должна... Я должна взять лекарство, и я... Там такая профилактика, я его забыла.
Не очень хорошо было слышно, что я не могу.
У нас есть 12, когда мы взяли, построили, во втором году, когда мы были в пустыне, мы построили мешкан, переносный храм. Каждый из 12 колен один день праздновал с мешканом, с построением храма, переносным храмом. И у нас Пашот Несо, описывается, что принесло каждое колено, и мы принято, что мы читаем в течение 12, даже 13 дней, потому что мы читаем также потом Паршат Ва-Лотха, что принес колено, что сделал Аарон, мы читаем маленький отрывок из книги Бамидба, из Паршат Несо, книги Бамидба. И это обычай, по-моему, почти всех евреев. Я снова не разбирала, я не спрашивала, понимаете, всех общин, но как я знаю, это очень популярный.
А в чем идея этого обычая?
Это в том, что мы вспоминаем, значит, мы считаем, что у нас время не меняется, а мы ходим по времени. А время стабильно. Угу. И поэтому, когда мы входим в это время, видите, каждый раз весной это то же самое. Угу. О, меня спрашивают, как быть, когда онлайн-презентация выпадает на праздничный день Песах? Так вопрос, можно ли взять, как это сделать заранее. Я не знаю, кто-то спросила. Анна, если вы хотите, надо об этом поговорить особенно, понять, как и что, из-за чего это, и что, и можно ли это взять и записать заранее. Зачем так подробно изучать это приношение, как и куда кровь должна попасть? Мы же все не куаним, нахон. Это мы. Сейчас то, что меня спросила Рина, это законы жертвоприношения, которые мы читаем в нашей недельнике.
Хотела спросить у вас за это вообще, в чем особенность книги Вайкра, в чем она нас учит в глобальном плане?
Глобально она рассматривает законы святости. Угу. Можно выбрать с 3 по 9 апреля какой день менее. Извините, вы знаете календарь, я просто, у меня нет календаря. Вот, насколько... Нет, у меня да есть календарь, видите, сейчас совершенно. С какого вы сказали, с 3?
По 9.
3 по 9. О, 3, 4, 5, 6. Пожалуйста, великолепно. 9. Мне кажется, все эти дни, только 8 это шаббат. Кроме 8, все остальные дни нет никаких проблем. Можно делать все, что вы хотите.
Что делать человеку, который день рождения выпадает на Ниссан?
Это, конечно, очень особая вещь, так как это особый месяц. Только, извините, я сказала такую вещь, только я бы вам... Девятый, да, это совершенно все, все дни совершенно нормально. Значит, если мы говорили об этом особом месяце, большое спасибо. И Елена, что у вас вы себя хорошо чувствовали, у вас все было хорошо всюду и особенно у вас. У нас, значит, это вот это те вещи, которых я рассмотрела в месяце Ниссан. Заниматься своими хорошими привычками, их очень ценить и уметь быть в обществе.
Спасибо. Спасибо. Законы святости, они сейчас, по большому счету, мы не очень на практике можем это применить. Да. А что мы можем сделать для святости? Ну, как мы это углубленно...
Значит, эта святость наружнее, она аннулировалась. Первым делом у женщин святость осталась намного больше, чем у мужчин. Поэтому какое-то понятие святости, скажем, еврейская женщина, она всегда передаст святость иудаизма своему ребенку. Мужчина не обязательно, а женщина однозначно. Есть еще некоторые законы святости, которые полностью аннулировались для всего. Они были, когда был храм. Для еврейских женщин, особенно если она в браке, они остались совершенно актуальны. И мы считаем, что, Ирина, это тоже то, что вы спросили, у нас рассматривается, что когда мы берем и мы читаем эти отрывки Торы и рассматриваем, что там написано, вот имеем в виду, что там написано, не только читаем, понимаете, как это вообще не задумываясь, может быть, даже если читаем, не задумываясь, не задумываясь, конечно, это еще более, это считается, как будто мы взяли и принесли жертву. Как будто мы это взяли и сделали по-настоящему. Скажем, сейчас мы не можем принести жертву в Песах, но принято, что Всевышний помог, у нас тут в Песах много времени, мы можем еще успеть. Но если Хас ва-Халиль это не произойдет, значит, те годы, когда это не происходило, мы когда берем, мы берем перед Песохом, после обеда, если у вас, конечно, есть время, и это не слишком вам сложно, и мы стараемся, я говорю о себе, и мой муж читает этот отрывок истории о том, как приносила жертвоприношение, когда это было возможно. Это рассматривается, как будто мы взяли и принесли эту жертву. Поэтому то, что сейчас физически это невозможно, это не аннулирует эту вещь. То, что аннулирует это на физическом уровне. На духовном уровне это все продолжает существовать. Но здесь такое понятие, как храм, который находится на небесах. Это в какой-то мере символика духовности. И на духовном уровне у нас есть тоже, это, конечно, надо понять, что это имеется в виду, но это я говорю все на духовном уровне. Говорится, что есть жертвенник, на котором ангел Михаэль, он называется главный священник, приносит каждый день две жертвы. Это мы говорим даже в молитве. Вейше Исраэль и жертвы сожжения Израиля. Возьми и прими сожжение. Это наше желание, это наше стремление, это наши жертвы, это когда мы что-то берем и делаем имя Всевышнего, которое иногда нам это не так просто. Это может быть просто наше желание взять и сделать его желание. Это все в какой-то мере считается как жертва. Только на иврите это мне тоже очень важная вещь. На иврите жертва, корень этого слова это курбан. Может быть, я говорила уже об этом. Просто мне всегда очень режет слух, когда я говорю жертва. На русском жертва значит что-то чем-то пожертвовать, что-то отдать от себя. А на иврите слово курбан это от слова литкарив. Литкаров это значит близость. Это когда я хочу взять и иметь сближение Всевышнего. И тогда я в какой-то мере это делаю не во имя себя, не во имя Всевышнего более точно, конечно, во имя себя. Это мое желание сблизиться с Всевышним. Значит, когда вы берете что-то и даете кому-то, если вы это ощущаете, что вы оторвали от себя и дали другому, вы с ним не объединились. Вы наоборот, этим поступком от него оторвались, потому что вы что-то оторвали от себя. И поэтому, когда вы ему помогаете, вы не сближаетесь, и поэтому вы потом удивляетесь, почему он не говорит вам спасибо, потому что вы это делали для него. И поэтому мы, когда делаем что-то, мы должны понимать, если я помогаю кому-то, это мое решение дать ему. И я хотела с ним объединиться.
Это нормально?
И тогда я думаю, что мы объединимся. И когда мы даем жертву Всевышнему, это наше желание с ним объединиться. Ему это не надо, это для нас. У нас есть такое понятие, что в книге Вайкра, когда говорится о жертвоприношении, есть места, где да, и там это целое, есть 2-3 места в Торе, я об этом Рамбан рассматривает. Но это говорит устное предание, что во время, когда говорится жертвоприношение, у нас есть 10 имен Всевышнего. Но в книге Вайкра есть только одно имя. Это четырехбуквенное имя, которое мы не понимаем. Показать о том, что то, что мы даем, приносим в жертве, это только для нас, совершенно не для Всевышнего.
У меня все время мучает такой момент, что когда...
Извините, только одну минуту. Меня спрашивают, где точно описана жертва Песаха. Жертва Песаха описана в книге Шмот, 12 глава. Там точно написано, как ее надо принести. Потом это написано также в книге Вайкра, 9 глава. Это написано в книге Шмот, в Паршат Мишпатим. Паршат Мишпатим и Кашат Китиса. Я извиняюсь, у меня нет бумажа при себе, чтобы сказать вам точно где. И в книге Дворим. У нас есть... Несколько раз говорится о жертвоприношении. Но самое такое явное место, где говорится все-все подробности, это в книге Шмот, 12 глава, и также, в какой-то мере, повторение в книге Бамидбар, 9 глава. Пожалуйста.
Я хотела задать вопрос, если можно. Когда мы что-то делаем для Всевышнего? Вы читаете сейчас вопрос?
Да-да. Я спрашиваю так, если нужно кому-то дать что-то, а давать не хочется, или нет ресурсов, лучше не давать, ведь кроме тебя это никто не сделает. Вы знаете, кроме вас есть Всевышний. Видишь, я так говорю. Значит, мы даем то, что мы можем, и то, что мы хотим, и то, что в наших возможностях ресурсов. Если не моих ресурсов, я не могу, значит, Всевышний от меня этого не требует. Я делаю до того уровня, который я могу. Но только у нас есть одна проблема, что мы не всегда знаем, что мы можем. Мы должны понять, насколько другому это надо, насколько мы можем. И символика этого того, что дочь фараона, когда она увидела колыбель, в которой был Муше, которая находилась в Ниле, она не могла туда дотянуться. Это было очень далеко. Потому что говорится, что она потянула руку, и рука ее растянулась до этого места. Значит, вот такое понятие, что если вы хотите, искренне хотите, согласны, не в ущерб себе, не ощущаете, понимаете, что вы там Всевышнего поможет, и вы сможете это сделать. А если нет, вы понимаете, что вы своей стороны сделали то, что вы можете. И у нас говорится, то, если приходит бедный человек, я ему не могу дать то, что ему надо. Бедный человек – это не всегда физически, это может быть во всевозможных уровнях. Скажем, ему нужен стакан молока. У меня нет молока. Так есть такое понятие, что лучше то, вам альбин чинаем ли хабаром и машке у халяв. Лучше то, кто берет и белит зубы другу, чем берет и дает ему пить молоко. Может быть, я объясню, что это. Белит зубы, имеется в виду улыбается. Бывает, что молоко я не могу дать другому, но улыбнуться, послушать его, поддержать его. И это ему часто не менее важно, чем стакан молока. Дать ему ощущение важности, уверенности в себя.
Спасибо большое. Можно задать вопрос по поводу того, что вы говорили раньше? Если мы делаем что-то для Всевышнего, да, и все время такая мысль, а что я от этого получу? Как бы это правильно, потому что хотелось бы дать так, чтобы только делать, чтобы делать тахатру, а
хатру. Мы люди, и мы, понимаете, как это? Первым делом то, что мы получаем, это мы получаем связь. Мы получаем энергию, мы получаем вот всю нашу связь с Всевышним, наша вся жизнь зависит от него.
И это нормально быть в этом месте, не стремиться.
Да. Это, можно это расширить просто. Уже воевать, и мы можем воевать с нашими чувствами, мы можем их запрягать. Я предпочитаю обычно запрягать. Но для того, чтобы их запрягать, надо их сначала дрессировать. Потому что если я запрягаю диких лошадей, вы знаете, что они меня могут повезти непонятно куда, и ехать на такой колеснице не очень просто, надо быть очень умелым. Я не знаю, как это называется, кучером.
Если
на центр просятся родственники, которые вы по многим причинам не хотите пригласить как можно. Да? Галина спрашивает, если к вам хотят на Лейла Седер прийти люди, которых вы не хотите. Да, это очень непростая вещь. И тут надо подумать, как. Значит, есть случаи, когда мы понимаем, насколько это им важно. Скажем, я могу сказать какой-то случай. Если они хотят прийти, скажем, вы, чтобы они сидели, я сейчас говорю только варианты, я сейчас не говорю, что именно. Скажем, вы, чтобы они сидели на седере, вы еще, значит, вы должны понять, что вам больше всего мешает. Вам мешает, что они будут у вас вот в эту ночь и в этот вечер, когда вы хотите больше уделять время вашим детям, они будут занимать время ваших детей. Или то, что вам мешает, это что они будут у вас 24 часа в вашем доме. И если это в диаспоре, так это будет 48 часов. И они приедут и уедут после, так это 50 часов. И 50 часов, чтобы в вашем доме были чужие люди, это не всем приятно и удобно. Скажем, есть проблема, что вам тяжело, чтобы они были у вас дома. Можете поинтересоваться где-то, найти место, чтобы они ночевали не у вас. И тогда это немножко, многим людям это очень помогает. И они только приходят во время трапезы. Можете, если есть люди вокруг, можете поинтересоваться, если могут кто-то их принять на другие трапезы. Понимаете, чтобы они, если им, они именно хотят быть у вас на Лейла Седер. Можете, если это очень сложные случаи, может быть, вы знаете каких-то людей, которых они тоже очень уважают и хотят, каких-то великих раввинов, которых можно попросить, может быть, они смогут вам сделать одолжение, их принять, и, может быть, им это будет более-менее сложно, чем вам. Я просто говорю, понимаете, всякие варианты, но это очень индивидуально, потому что надо понять, в чем проблема, но я только говорю, как можно выйти из положения. Я только даю примеры, как можно выйти из положения. Так как я не знаю, где вы в диаспоре, там есть люди вокруг, нет людей вокруг. А поэтому это надо понять, но мы должны понять, что мы тоже отвечаем, спасибо, Елена, а мы отвечаем за наших детей, мы отвечаем за все, и мы должны, значит, если я делаю поступок, и я приглашаю кого-то, а потом злюсь непонятно как, я не сделала совсем такой хороший поступок. И, конечно, я должна взвесить, насколько мне это тяжело, насколько другому это надо. Потому что, если, скажем, мы спасаем жизнь кого-то, понимаете, так мы, любая вещь, она имеет какие-то взвешивания. Если к нам приехали на Лейла Седер родственники, мы им очень рады, но у них гражданский брак. Правильно разложить спать, простите за такой вопрос. Я думаю, что, как я знаю, в наше время можно, конечно, лучший вопрос спросить рава. Но как я знаю, если это люди, которых сейчас приближаются к Торе, можете их уложить, как будто как они хотят спать. Если вы хотите более, чтобы это было точно, спросите рава. Но я знаю, что так в какой-то мере я слышала такой псак аль-ха в каком-то случае. Но так как я не раввин ни в коем случае, это вещи, которых они желательно спросить рава в каждом индивидуальном случае. Но я знаю, что есть такой вариант тоже.
Спасибо, Равлякова. А какая связь между нашей отдельной главой, которую мы начинаем, и весной, и Песохом, и обновлениями, и привычками?
Да, конечно. Мы начинаем, особенно в следующей недельной главе, мы начинаем службу в храме. Видите, что мы вышли из Египта в Нисан, и мы начинаем также службу в храме в Нисан. Значит, мир был сотворен для того, чтобы люди были благодарны Всевышнему. Это цель сотворения мира. Ведь мир такой, вы можете рассмотреть на мир и видеть, конечно, пол стакана грязи, который есть внизу, и можете видеть великолепное небо, которое всегда оно великолепно. Если оно с тучами, если оно звездами, если оно с солнцем, оно всегда великолепно, только каждый раз по-своему. И это ваш выбор, что вы хотите видеть. Но я считаю, что также Земля очень красивая. Зависит, как на нее смотреть. Есть разные геологи, скажем, они в любой почве будут видеть очень много очень удивительных вещей. И они не будут видеть это просто как грязь, а будут видеть разные сорта камней, разные сорта, и также те, кто занимается сельским хозяйством, разные понятия почвы. Вы все можете видеть, как вы решаете. Значит, скажем, я в Израиле, у нас там очень много разных сортов почв. У нас есть почва, которая находится на юге Израиля, что она совсем другая, чем там, где находится, скажем, Белате, где у нас более гранит. А у нас в Иерусалиме это более гир, это известняк, не знаю. У нас есть хавар-аляшон, это очень особая почва, белая такая, которая находится рядом с Мертвым морем. У нас есть базальт на севере, у нас есть песок у берега моря, у нас есть хамра, я только знаю все слова на иврите. Это как красная земля, очень тяжелая и достаточно плодоносная. Поэтому, видите, даже видеть землю, вы можете ее видеть по-разному.
Да, спасибо. Спасибо большое. Рабанит Хава, сегодня в Израиле...
Абигаэль, большое спасибо. Извините. Да, может быть, если кто-то попросит, конечно, у меня где-то были лекции. Это просто что-то спросили о книге. Извините. Да-да, что вы хотели сказать?
Читают. Что-то, что я не знаю.
А, не-не-не, это про 12 колен что-то, что я...
А, очень интересно, да.
Спасибо. А, так то, что я хотела сказать, Всевышний, вы только спросили, я не ответила, я начала говорить о земле и, извините, застряла. А, значит, Всевышний сотворил нам, мне кажется, просто великолепный. Посмотрите на разнообразие еды, цветов. Цветов просто, не только цвета, а цветы, которые растут. А Всевышний мог же сделать мир без цветов. Цветы как будто бы это для красоты всего-навсего, как будто бы. Всевышний дал нам мир великолепный. Вкусы, запахи. И хотел, чтобы мы ему сказали спасибо, что мы были благодарны. И жертвоприношение – это символика нашей благодарности. Это когда мы доходим до цели, и мы говорим Всевышний спасибо тебе. Это не обязательно, что это было именно в какой форме. Но человек, когда он хочет благодарить, он хочет что-то дать взамен. Значит, если я получаю, я ничего не даю взамен, мне это тяжело. Всевышний хочет, чтобы мы были благодарные люди. А благодарность, она проявляется в то, что мы даем. Это не понятие ценности этой вещи, а именно просто символическая вещь. И чем вы с этим человеком более близки, вы это делаете более символически. Чужому человеку вы должны подарить что-то очень значимое, как благодарность. А, скажем, парень, который ухаживает за девушкой, у которой у них очень хорошие отношения, он может принести одну розу. Но если это благодарность кому, какому-нибудь, там, не знаю, кто-то к вам сделал какое-то великое дело, вы не можете ему принести одну розу. Вы понимаете разницу? Так поэтому то, что мы приносим, это от всего еврейского народа. Каждый день мы приносили один барашек утром и один барашек после обеда. От всего еврейского народа. Понимаете, какая это символика? Или если мы хотим, мы можем принести немножко муки, немножко крупчатки. Это символика того, что мы хотим дать. Сегодня... Тут не ценится что, а именно как.
А сегодня что мы можем дать кому-то другому человеку и так далее?
И мы можем также это прочитать, как я вам сказала до этого. И то, что мы это читаем, это тоже так считается. Терина, может быть, я просто не вошла в подробности, вы меня спросили, почему это там входит. Там есть понятие, что кровь кладется на жертвенник, что какой-то жир кладется на жертвенник. Это все имеет символики. Кровь – это символика нашего, поэтому от любой жертвы кровь всегда окропляла жертвенник. Это наша... Что это значит, когда кровь взяла и стукнула человеку в голову? Так говорят на русском? Или кровь поднялась в голову, я не знаю. Адам аля лиля гошин, в принципе, так говорят. Это значит, что он, это гнев, это как будто вот все, мне так хочется, и все пойдут через, по головам, то, что называется. Это символика кровопролития также. Когда человек хочет вот только свое и только как он хочет. А есть жир. Кровь бросилась в лицо. Спасибо, Анна, если есть такое выражение. Я просто не знаю совершенно. Я не понимаете, как это, извините. Я пробую перевести с русского, с иврита, и у меня... Спасибо. Спасибо. Поэтому, знаете, есть разные выражения в каждом языке.
А какой смысл цафон? Почему нужно мизбех
цафон? Пожалуйста, это все у нас... Ну, видите, тогда мы входим уже в подробности.
Может быть, мы действительно в следующий раз... Пожалуйста.
Будем в подробности. В следующий раз у нас будет шаббат перед Песохом, я думаю... Дина, да, говорят, кровь ударила в голову. Хорошо, спасибо. Я не знаю. Просто на иврите так говорят. И вот на иврите говорят, только кровь поднялась мне в голову. Только я поняла, что поднялась явно на иврите так не, на русском так не говорят. А жир – это символика, наоборот, это моих желаний иметь удовольствие, ничего не делать. Когда человек ленивый, обычно, понимаете, он расширяется. Это вот удовольствие. Ну, такие, понимаете, какие удовольствия? Не стремиться вверх, а наоборот стремиться в ширину.
А почему?
И мы эти две крайности кладем как будто не совсем крайности, но не в какой-то мере. Эти вещи мы должны, чтобы они были, как я говорю, впрягать их правильно в нашу жизнь. И пользоваться ими правильно.
Станислава, сейчас вопрос из другой оперы, но сейчас в Израиле такой раскол существует, и это массируется в средствах массовой информации. Как правильно к этому относиться? Разобраться, что к чему, или оставить это, вообще не думать об этом?
Я не знаю, каждый, что ему правильно. Я ощущаю, что я молюсь, ощущаю, что больше этого... Снова у каждого есть свое ощущение, что он может помочь и что он не может помочь. В этой ситуации я вот глобально не вижу себя, что я могу что-то помочь. Снова, я, может быть, не права, мне кажется, я понимаю, какими... Есть, что вы видите, а есть подводные силы, которым этим управляют. И надо понять, что это не просто так. Там есть очень глубокие подводные силы, которые этим управляют. Она не идет сама по себе. Лозунги, которые вы видите в моих глазах, они не то, что я такой, вы знаете, есть очень, кто любит всякие, видеть всюду какие-то заговоры, но я в этом вижу совершенно что-то. И поэтому, если вы, значит, когда я разговариваю с кем-то, я должна с ним разговаривать на его уровне. А как понять, как это их вот более глубокое желание, как ему отнестись и как с ним разговаривать, я не вижу, что я в состоянии сейчас. Поэтому я только занимаюсь собой, пробую вести себя как можно более правильно. И я могу сказать, что, что есть, да, такая вещь, которую сейчас делают. Может быть, я об этом уже рассказывала. Это решила сделать мать двор и полей, мать вот этих двух мальчиков, которые погибли в Иерусалиме, Лола Фехад. И она решила заниматься благодарностью. Видите, после такого ужасной вещи. И то, что она попросила, это если можно делать встречи между нерелигиозными женщинами и религиозными, и вместе благодарить, и находить общий язык, о чем благодарить. И это такое объединение, понимаете, на совсем другой платформе. Потому что я ощущаю, что на платформе, которая сейчас она происходит, я не могу с ним, понимаете, я не в состоянии ничего сделать. И вот я участвовала в одной из таких, как называется, встреч. Это была очень приятная встреча. Там были женщины из всего Израиля, просто чуть ли не с севера до юга. Это происходило в Иерусалиме. И там половина, они специально решают, что половина были религиозных женщин, и половина нерелигиозных. И совершенно всех, как правых, левых, понимаете, они совершенно выбирают все возможных течений и пробуют посмотреть, как мы, как женщины, можем объединиться именно вокруг благодарства. Благодарить Всевышнего.
А зачем, для чего нерелигиозным женщинам приходить и благодарить?
Виталий Хайлов спрашивает, как организуется, надо обратиться. Я только могу сказать, что вот это было, не помню, на прошлой неделе, в вторник. И я знаю, что таких встреч было 42. 42 встречи были по всему Израилю. Я не организатор, я не умею ничего организовать. Я только могла, понимаете, ко мне обратились, и я там участвовала. Жалко, я думаю, что не сняли ту встречу, в которой я была. Я только могу говорить о той встрече, в которой я была. Там почти все женщины, которые там находились, все плакали. Значит, доходили до такого... И говорили не о детей двор и полей, а говорили как раз о каждой своем. Это было в среду, это, я не знаю, меня позвали вторник вечером. Может быть, было тоже и в среду. И каждый рассказывал о том, и говорили, какие проблемы в их жизни, ужасные, которых они, для них были ужасные, они понимают, конечно, насколько это было им хорошо, насколько это их продвинуло. И каждый рассказал о своей очень тяжелой личной боли, которой, конечно, сейчас она видит, насколько это ей помогло в жизни. И она плакала, когда она это рассказывала. И, как вы понимаете, это нас всех объединило, и каждая могла раскрыться. И это были вещи, о которых, я думаю, часть из этих женщин никому никогда в жизни не рассказывали.
Так там было не очень много женщин, чтобы каждая могла...
Да, мы сделали специально так, чтобы каждая... Это было... Мы начали в 9, закончили в 11, хотя должно было быть час, но это, понимаете, это затянулось, и никто не хотел уходить. И некоторым женщинам они работают в достаточно хороших работах. Женщины, которые живут на севере, им надо было ехать очень далеко или на юге, и им было это очень важно.
И сколько было женщин?
У нас было примерно больше, чем... Где-то в районе 20. Мы специально, это как будто небольшое, понимаете, потому что если будет очень много женщин, она будет невозможна. И мне показалось, что вот такая вещь, она может как-то, и то, что просили всех, это чтобы эти женщины, куда они потом, понимаете, где они придут, чтобы они это как-то распространяли. И тоже говорили об этом, насколько это поможет, насколько это малюсенькая вещь, и, понимаете, ничего не пробудет. И каждый день говорил, что да, она будет очень рада рассказать на том месте, где она работает. И обычно каждая из них, она очень работала в каких-то... Это женщины достаточно, их было, мне кажется, 30 плюс почти все. И они занимают достаточно хорошие места в обществе и работают. И у них есть очень большой, понимаете, круг общения. И они все сказали, без того, что кто-то просил, что они сами очень хотят об этой вещи рассказать всем другим. Им это было также очень важно. Мне кажется, даже нерелигиозно было более важно, чем религиозно. Потому что они ощущают сейчас такой ужасный разрыв. Они там рассказывали, как в семье кто-то не разговаривает с кем-то. Кто-то чуть не хочет убить другого. Пары, которые чуть не расходятся за счет этих, понимаете, правые и левые. Кто за реформу, кто против реформы. Это было место такое одушенное, это называется, где именно спокойно говорить совершенно о чем-то другом.
Рабанит Хава, а где это физически происходило? В какой-то квартире или...
В квартирах, да. То, что они сделали, это они просили 42 религиозных женщин, чтобы открыли свои салоны. Это называется встреча в салоне. Открыть свой салон. Я была на территории религиозной женщины. Может быть, это было и на территории нерелигиозных женщин. И то, что было очень красиво, религиозные женщины принесли еду. Нерелигиозные сказали, мы еду вам не приносим, мы понимаем, что вы не будете есть. Они принесли там одноразовую посуду, понимаете, что-то другое, что надо. Все очень уважали один друга. Алло, я никого не слышу.
Да, мы просто обдумываем то, что
будет. Я могу вам сказать, это было в Рамот-Шарет. В Иерусалиме есть такой район, называется Рамот-Шарет. Он такой достаточно нерелигиозный, но в нем есть даже несколько религиозных сил.
Да, здорово, есть о чем подумать.
И вы не поднимали тему политики?
Абсолютно, наоборот. Хотя все говорили о ней, я имею в виду нерелигиозные жизни, только об этом говорили, но говорили с болью, насколько это их раздирает, мешает, что происходит у них в семьях с этим, с детьми и всем остальным.
Но у вас были, да, женщины не такие агрессивные в этом плане и были готовы, да, к диалогу.
Да, они... точно, Лея. Да, они были, они пришли, при том, вы знаете, то, что, мне кажется, очень смягчило, извините, что я говорю такую ужасную вещь, это было то, что это было в честь этих детей, и эта мать это просила. И она попросила довод всех этих раздоров, которые начались. И это было в честь такой ужасной вещи. И все понимали, что когда мы ставим это все остальное, все имеет какие-то грани и рамки. Это было что-то очень индивидуальное, каждая сама собой. И я думаю, что там были женщины, которые никогда не видели религиозных женщин, может быть, даже.
А как распространилась информация, где, как приглашали этих женщин?
Так вот, кто, я только могу говорить о том, о ком я знаю. А та, кто пригласила это в свой дом, она занимается Яхасей Цивур, я не знаю, как это называется. Она работает в Яцара. Вы знаете такую организацию Яцара? Которая, и у нее за счет этого есть много отношений со всякими фирмами, со всякими организациями. И она просто взяла часть этих женщин, с которых она говорит по телефону, понимаете, на каком уровне. Их пригласила.